Он сидел на кочке и думал, что сейчас расплачется, но слезы не приходили. И правильно, не надо. Что толку плакать? Его одурачили, обманули, и тут уже ничего не поделаешь. Он дал себе слово, что впредь будет умнее. Если будет какое-то впредь. Сейчас, когда Тим сидел посреди топи, во мраке, растерянный, одинокий, и тусклый пепельный свет луны едва пробивался сквозь облачную завесу, ему в это не верилось. Болотные твари, сбежавшие при пробуждении драконихи, теперь вернулись. Они старались держаться от нее подальше, но у них все равно оставалось достаточно места для маневров, и можно было не сомневаться, что все их внимание направлено только на крошечный островок, где сидел Тим. Мальчик очень надеялся, что это какие-то рыбы, которые не смогут выйти из воды, потому что на воздухе задохнутся. Однако Тим знал, что в болотах водятся крупные кровожадные существа, которые могут спокойно дышать и водой, и воздухом. Он смотрел, как они кружат вокруг, и думал. Он знал, что смотрит на свою смерть, но ему было всего 11, и, несмотря ни на что, ужасно хотелось есть. Тим достал из мешка хлеб, буханка подмокла с одного края и немного поел. Потом отложил хлеб в сторону, достал пистоль и внимательно его осмотрел, насколько это позволил ненадежный свет бледной луны и слабое призрачное свечение болотной воды. Вроде бы пистоль был сухим, и запасные патроны тоже. Тим чуть-чуть поразмыслил и, похоже, придумал, как сохранить их сухими и дальше. Он проковырял пальцем дырку в буханке хлеба с той стороны, где та не намокла, засунул запасные пули поглубже в буханку и залепил дырку хлебным мякишем. Тим очень надеялся, что мешок высохнет, хотя понимал, что надежды мало. Воздух был слишком влажным, и тут две болотные твари рванулись вперед, нацелившись прямо на островок Тима. Он вскочил на ноги и закричал первое, что пришло в голову.
«Только попробуйте! Только попробуйте, гадины! Перед вами стрелок, истина Сингелиада и Эльда. И вам же будет хуже!»
Тим сомневался, что эти безмозглые твари понимают смысл его слов, и что это их остановит, даже если понимают, но звук его голоса их напугал, и они уплыли прочь.
«Только бы не разбудить дракониху!»
— подумал Тим.
«Она проснется и меня испепелит, просто чтобы было тихо!»
Но разве у него был выбор? Когда болотные твари попытались наброситься на него в следующий раз, Тим не только кричал, но и хлопал в ладоши. Он бы еще барабанил по полому бревну, если бы на островке было бревно, и наар забери дракониху. Тим подумал, что если ему суждено сгинуть в этом болоте, то уж лучше сгореть в драконьем пламени, чем быть съеденным заживо водяными чудовищами. Смерть в огне будет быстрее и милосерднее. Ему вдруг пришло в голову, что, может быть, сборщик налогов сейчас где-то рядом, наблюдает за ним и от души забавляется. Немного поразмыслив, Тим решил, что, наверное, так и есть. Но только отчасти. Он наблюдает, да. Однако сборщик налогов не станет пачкать свои сапоги в этом вонючем болоте. Он сидит где-то, где тепло и сухо. И наблюдает за представлением своей волшебной серебряной чаши. И Арманита кружится над ним. Или даже сидит у него на плече, подперев подбородок крошечными ручками. К тому времени, когда первые мутные лучи рассвета начали пробиваться сквозь сплетение древесных ветвей, нависающих над болотом, Тим никогда раньше не видел таких деревьев, скрюченных, безобразных, густо заросших мхом. Кочку, где сидел мальчик, окружало уже 20 болотных тварей. Самые мелкие из них достигали, наверное, 10 футов в длину, но большинство было гораздо крупнее. Крики и хлопки их уже не пугали. Они готовились наброситься на него. И словно этого было мало, теперь, когда стало чуть-чуть светлее, Тим увидел, что его смерть не пройдет незамеченной. Его сожрут на глазах у зрителей. Света было еще мало, поэтому Тим не мог разглядеть лица и тихо порадовался про себя, что не может. Ему было достаточно и того, что он видит их согнутые, искривленные получеловеческие фигуры с косматыми головами. Они стояли на берегу топи, ярдах в 70 или 80 от островка Тима. Мальчик отчетливо различал 5 или 6 фигур, но кажется, их было больше. При таком тусклом рассеянном освещении ни в чем нельзя быть уверенным. Они стояли, сгорбившись и вытянув шею вперед. Лохмотья, свисавшие с их неотчетливых тел, могли быть остатками одежды, но могли быть и лентами мха, вроде тех, что свисали с древесных ветвей. Тим подумал, что они похожи на племя сказочного болотного народца, поднявшегося со дна топи, чтобы посмотреть, как водяные чудовища сперва поиграют с добычей, а потом сожрут ее с потрохами.
Ну и пусть смотрят. Смотри, не смотри, мне все равно конец.
Один из ящеров, круживших вокруг Тима, оторвался от стаи и приблизился к кочке, взбивая воду хвостом. Огромная голова поднята над водой, челюсти приоткрыты в кровожадном оскале. Одна только пасть чудовища была больше, чем весь Тим целиком, и эта пасть ударила прямо по кочке, чуть ниже того места, где стоял мальчик. Кочка вздрогнула и затряслась, как желе. Несколько зрителей из болотного народца заулюлюкали и засвистели. Тим подумал, что они напоминают толпу, которая собирается поглазеть на субботний ракетный матч. От этой Тимы Тим так разозлился, что совершенно забыл о страхе. На месте страха теперь поселилась холодная ярость. Значит, болотные твари его сожрут? Да, скорее всего, так и будет. Мальчик не видел другого исхода событий. И все-таки, если четырехзарядник, который дала ему вдова Смэк, не совсем отсырел, тогда у него, может быть, и получится прикончить хотя бы одну из зверюк. Пусть хоть одна, но заплатит за завтрак.
А если пистоль не выстрелит, я переверну его и буду дубасить чудовище по голове рукояткой, пока оно мне руку не откусит.
Ящер уже выбирался из воды. Огромные когти на коротких передних лапах рвали в клочья пучки камышей и травы, оставляя на топкой земле длинные черные разрезы, тут же наполнявшиеся водой. Хвост чудовища, черновато-зеленый сверху, а снизу белый, как живот мертвеца, бил по воде, поднимая фонтаны мутной вонючей слизи. Маленькие глазки над длинной мордой смотрели прямо на Тима. Смотрели, не отрываясь. Они как будто пульсировали, становились то больше, то меньше. Челюсти двигались, зубы скрежетали, как камни, трущиеся друг о друга. На берегу, буквально в 70 ярдах от Тима, но с тем же успехом это могло быть и 100 колес, зрители из болотного народца вновь разразились криками, как будто подбадривая чудовище. Тим открыл мешок. Его руки были тверды, а движения уверены и спокойны, хотя ящер уже наполовину выбрался из воды, и расстояние между промокшими ботинками Тима и этими кошмарными скрежещущими зубами составляло теперь не более 3 шагов. Он отвел назад один из курков, как показывала ему вдова, обхватил пальцем спусковой крючок и опустился на одно колено. Теперь его голова оказалась примерно на одном уровне с головой приближающегося чудовища. Мальчик чувствовал зловонное, отдающее тухлым мясом дыхание ящера, и видел пульсирующую розовую глотку. И все-таки Тим улыбался. Он чувствовал, как его губы растягиваются в улыбке, и был рад этому. Хорошо умирать, улыбаясь. Да, именно так. Тим жалел лишь об одном, что это не сборщик налогов. Ползет к нему по мокрой траве со своей зеленой подружкой-предательницей на плече.
Посмотрим, как это тебе понравится, приятель.
Прошептал Тим и нажал спусковой крючок. Грохот был таким сильным, что в первый миг Тим подумал, что пистоль взорвался у него в руке. Однако взорвался не пистолет. Взорвались кошмарные глаза ящера. Брызнули черно-красные сукровицы. Ящер взревел от боли и свернулся кольцом. Короткие передние лапы задергались, словно пытаясь схватиться за воздух. Ящер свалился в воду, забился в агонии, а потом вдруг затих и перевернулся брюхом кверху. Вокруг его головы, частично погруженную в воду, начало расплываться мутное красное облако. Кровожадный голодный оскал превратился в застывшую ухмылку смерти. Птицы, так грубо разбуженные громом выстрела, с громкими возмущенными криками поднялись в поднебесье, выпорхнув из сплетения древесных ветвей. Все с тем же холодным спокойствием и по-прежнему улыбаясь, хотя он сам этого не осознавал, Тим открыл пистоль и вытащил использованную гильзу. Она дымилась и была теплой на ощупь. Мальчик схватил половину буханки, вынул затычку из хлебного мякиша, запихал его в рот и вставил новый заряд в пустую камеру. Быстро закрыл пистоль и выплюнул хлеб, который теперь приобрел вкус машинного масла.
«Давайте, плывите сюда, плывите и получите еще!»
Крикнул он ящером, возбужденно метавшимся взад-вперед в мутной воде. Бугор, обозначавший макушку спящей драконихи, теперь исчез. Это была не бравада. Тим вдруг понял, что ему действительно хочется, чтобы они приплыли и полезли к нему. Никогда в жизни он не испытывал ничего подобного. Даже папин топор, который по-прежнему был при нем, не казался Тиму таким восхитительно правильным и настоящим, как тяжелый четырехзарядник в его левой руке. С берега донеслись звуки, которые Тим в первый миг не узнал. Не потому, что они были странными, а потому, что они шли вразрез с его первоначальными представлениями об этих людях. Болотные жители аплодировали. Когда Тим повернулся к ним с дымящимся пистолетом в руке, они упали на колени и принялись стучать себя кулаками по лбам. При этом они выговаривали одно слово, возможно, единственное, которое знали. Это было слово «Хайл». Одно из немногих, которые звучат одинаково и на низком, и на высоком наречии. Слово, которое Мэнни называют «Финган», или «Первое слово», слово, которым был сотворен мир. Тим Росс, сын Джека, перевел взгляд с колена преклоненных болотных жителей на древний, но очень даже годный пистоль у себя в руке.
Неужели они подумали, что я?
Да, именно так они и подумали. Жители Фагонарда решили, что он стрелок.